Уважаемые зрители, здравствуйте. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях нашей студии сегодня я рад приветствовать протоиерея Сергия Рыбчака, настоятеля храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Полевской. По телефону, который обычно вы видите на экранах, называть его сейчас не будем. Сегодня дозвониться, к сожалению, вы не сможете, в прямой эфир попасть тоже не сможете, но можете увидеть сейчас на экранах телевизоров номер телефона, по которому ваш вопрос могут принять, записать и затем передать нам сюда в студию. Итак, этот номер телефона 8 912 614 71 75. Напомню также о возможности задать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней темы. Поговорить мы бы хотели сегодня вот о чем. Нужны ли спорт и вообще физическая культура православному человеку и насколько на сегодняшний день является актуальной и употребимой для православного человека поговорка «в здоровом теле здоровый дух». И вот, начиная сегодняшнюю программу, в принципе, понятное дело, что физическая культура, поддержание себя в таком здоровом состоянии человеку в любом случае необходимы. И наш зритель Михаил Лукашкин пишет, что спорт, безусловно, нужен каждому. Он отрезвляет тело, закаляя его, как чтение делает это с мозгом. Но есть другая крайность. Есть крайность того, что люди могут ответить, что подвижники и святые не были спортсменами, они за своим бренным телом не следили, и зачастую они могли целый день провести в посте и молитве, употребив там один сухарик и запив его святой водой, а то и вообще не вкушая никакой пищи. И спасались они постом и молитвой, поэтому следить за своим телом, как, собственно говоря, для чего физическая культура и существует, не нужно. И вот хотелось бы разобраться в двух таких крайностях, потому что одно дело, когда это все очень гипертрофировано, когда слишком много внимания этому уделяется, а другое дело, когда этому внимания совершенно никакого не уделяется. Как вот вы считаете, где эту грань поставить?
На самом деле очень интересный вопрос и, наверное, самый актуальный на сегодняшний день. Особенно для жителей мегаполисов, городов, да и вообще, в принципе, для современных и молодых людей в том числе. Дело в том, что когда речь идет о приведенных здесь, в пример, подвижниках, мы должны помнить о том, как эти подвижники трудились, что они делали и в каких условиях они жили. И если, например, еще, может быть, лет 50-60 тому назад очень много было физического труда для человека. Человек, ну, пользовался в редких случаях, может быть, услугами автотранспорта, в очень редких случаях. Хорошо, когда были трамваи в городах, но по большому счету очень многие передвигались пешком. И поэтому физический труд и вот такая вот пешая прогулка с работы на работу, так километров 5-7, а то и 10, по-моему, это вполне заменяло вот ту физическую подготовку, которой, ну, скажем, сегодня нет у многих, не только у молодых людей, но вообще, в принципе, у современного человека. И поэтому наша жизнь очень сильно изменилась. Изменилась из-за своего комфорта, из-за своего прогресса, из-за тех возможностей, когда мы просто сидим и передвигаемся, в том числе сидя. И поэтому стало это очень необходимой, актуальной проблемой, которую нужно решать. И надо сказать о том, что церковь поддерживает, безусловно, поддерживает занятия физической культурой и правильным отношением к своему телу, к развитию своего тела. И более того, ведь согласно учению церкви, человек – это существо, которое состоит из духа, души и тела. И тело, как действительно храм души, должно поддерживаться в соответствующем виде. Вот. И в этом плане здесь нет для нас, ну, таких особых запретов заниматься спортом, заниматься физической культурой. Другое дело, что можно разграничить это занятие как профессиональным спортом, так и спортом, массовым спортом, спортом для поддержания своих физических сил и состояния. Но вот здесь, да, здесь уже разговор другой.
Ну да, здесь нужно немножко будет, конечно, разграничить нашу беседу на занятие спортом, как в неком профессиональном занятий человека, о его профессиональном труде и все-таки физической культуры как некое состояние, когда человек ну, просто поддерживает себя в таком здоровом и...
Хорошем, здоровом тонусе.
Да. Если говорить о спорте как о профессиональном труде человека, да, не просто как о увлечении неком, когда спортсмены иногда обижаются, как вы можете называть спортом, что спортом по сути не является. Вот такое может быть ощущение, что это проявление такой некой самости. Я могу лучше, я могу быстрее, я могу сильнее, я могу больше. И, к сожалению, очень редко мы встречаем такие ситуации, когда известные нам спортсмены говорят о вот этом вот своем достоинстве не как о результате многодневных, долгодневных, многочасовых тренировок, а все-таки о таком неком синтезе и даровании Божьем, да, и о, собственно говоря, вот тому стремлению, в котором заслуга самих этих людей имеется. Как вы считаете, вот не влечет ли это такое проявление тщеславия, такого, может быть, самолюбия? Как это, если что, побороть?
К сожалению, надо сказать, что каждый человек, живущий в этом мире, он рождается уже с испорченной природой. А она как раз проявляется вот такими проявлениями страстей наших, и гордости, и тщеславия, и многие другие. И поэтому, чем бы человек ни занимался, безусловно, все его даже добрые занятия потихоньку будут отравляться тщеславием. А тем более, когда человек занимается профессионально, и когда это у него получается, но чтобы он не тщеславился, но я в такое поверить не могу. Безусловно, тщеславится. Другое дело, какие цели он перед собой ставит. Одно дело, когда человек, ну, к сожалению, так получилось, он этим зарабатывает на хлеб. Я знаю профессиональных спортсменов, и поддерживаю с ними достаточно такие хорошие, добрые отношения, которые иногда советуются, берут благословение на какие-то соревнования, очень важные, ответственные. Вот. Даже участвуя в Олимпийских играх. Вот. Безусловно, очень многие спортсмены, ну, тех, кого я, по крайней мере, знаю, они действительно прилагают колоссальный труд для достижения определенных результатов. Но вместе с этим они действительно все-таки стараются уповать еще и на помощь Божию. И когда вдруг действительно что-то получается, выдающееся или значимое для них, они, безусловно, однозначно это расценивают как действительно и помощь Божию в этой ситуации. Но сказать однозначно о всех спортсменах, ну, наверное, это было бы преувеличением. Занятием спорта профессиональное, ну, наверное, в этом плане надо смотреть действительно на таланты и достижения. Я, к сожалению, видел такие примеры, когда человек, который думал, что у него выдающийся талант в каком-то виде спорта, и, тем не менее, он не достигал тех целей, которые перед собой ставил. Стать знаменитым, занимать какие-то действительно первые места и так далее, не получалось. Потом получил травму и уже не смог восстановиться. А другим ничем он не занимал своей жизни. И вот то, что с ним уже дальше происходило, как вот, он, по сути дела, не выходил из этой депрессии много лет. В конце концов, спивался, находил какие-то развлечения, чтобы себя немножко вот развеять от этой депрессии. И человек, по сути дела, умирал. Вот когда человек ставит перед собой ложные цели, да, действительно, ну, очень тяжело ему бывает потом, ну, скажем, как-то перенастроиться на другую жизнь. И с другой стороны, когда человек понимает, что в данном случае это мое средство, средство для существования, в том числе зарабатывания денег, ну, но, к сожалению, это иногда можно принять.
Вот вы говорили о соревнованиях и участиях в соревнованиях. Вот это в любом случае нечто азартное. То есть то место и то время, когда человек весь мобилизируется, то время, когда человек старается победить, надеется на то, что он победит, находится в таком состоянии очень тревожном. А азарт, ну, не самое лучшее проявление и вообще, в принципе, пагубное, может быть, состояние, да, когда человек впадает вот в этот вот азарт. А не вредно ли человеку участие в соревнованиях? Или все же наоборот? Все-таки, когда речь идет о соревнованиях, то, как правило, человек видит тех, кто с ним соревнуется. Он видит, что он не один хорошо бегает, что он не один хорошо плавает, что он не один хорошо играет во что-либо. А видит 10 человек таких, видит 100 человек таких, которые тоже сильные, которые тоже могут победить и получить какой-то приз, награждение. А может быть, это как раз-таки идет проводником к тому, что человек задумывался о том, что есть нечто высшее, что ему помогает вообще, в принципе, в таком деле, в таком поприще?
Ну, на самом деле, занятие любым видом спорта, безусловно, без соревнования, оно становится неинтересным. Даже человек, который идет в фитнес-зал...
Это превращается уже в физкультуру, тогда, да, без соревнований.
Понятно, что у него есть какой-то собственный интерес. Либо привести себя в порядок, либо, значит, талию сделать более осинной, или еще что-то. Ну, безусловно, и в этом тоже есть свой определенный азарт. Ну и, конечно же, никакие соревнования, никакие любого уровня, они не могут быть без азарта. Если мы будем, ну, скажем так, просто, скажем, судить этих людей за то, что они проявляют азарт, ну тогда, конечно, никакого спорта вообще в принципе не будет. И занятий никаких не будет, и самой физической культуры, наверное, тоже не будет. Потому что, когда человек начинает заниматься физической культурой, он ставит перед собой какую-то цель. И там возникает желание. Желание, сильное желание или слабое желание. Когда сильно, тогда он достигает. Вот занятие спортом, физкультурой, вот опять же, из моих бесед, из моих разговоров, общения со спортсменами, на самом деле очень хорошо тренирует волю. Волю и терпение. Мы знаем, что и в духовной жизни, без терпения и воли тоже мало что достигается. Ведь наши святые, в том числе вот преподобный Серафим Саровский, как-то отвечая на вопрос, почему столько христиан, но мало кто спасается. И он ответил очень просто, потому что им не хватает мужества. А мужество, оно воспитывается тогда, когда человек действительно тренирует свою волю в достижении цели с умением терпеть. Да и воины хорошие этим же отличаются, умением терпеть и с хорошей волей. Поэтому, конечно, вот очень, например, интересно наблюдать человека, который имеет опыт, например, военной службы или опыт действительно бывшего спортсмена и так далее. На самом деле, как они умеют достаточно быстро и понять, и настроиться на духовную жизнь, тогда, когда у них есть вера, конечно же. И с ними гораздо легче работать, им гораздо легче объяснять какие-то нюансы духовной жизни. Особенно там, где необходимо употребить терпение и волю. Вот. В этом плане, конечно, есть и положительные стороны. Ну, кроме, конечно, физического там, состояния, тонуса. Но вот главное, наверное, это тренировка воли и терпения. Я за это.
А есть еще такие экстремальные виды спорта. То есть те виды, тренируясь или участвуя в соревнованиях, по которым человек каждый раз имеет риск для здоровья. Хотя, в принципе, наверное, спорт – это всегда риск для здоровья, повышенный причем. А вот такое вот поставление своей жизни в такую вот рискованную ситуацию, оно не является ли таким тоже? Вот
это уже действительно другой вопрос. Это другой вопрос. Экстремальные виды спорта, особенно связанные с тем, что человек может покалечиться или другого человека покалечить, или это вообще может быть угрозой для его жизни, конечно, вот такой спорт мы приветствовать не можем. Потому что действительно, если человек искушает Бога, искушает действительно тем, что он рискует вот таким образом, конечно же, это уже на грани уже, ну, скажем так, богоборчества. На грани того, что вот если человек, скажем так, действительно свое «я» и свое тщеславие, желание славолюбия, скажем так, от мира сего ставит гораздо выше. К этому относятся, конечно, и последние очень страшные вещи, когда люди ради своего тщеславия, особенно это молодежь, пытаются сделать экстремальные селфи в определенных условиях, и когда это заканчивается трагически. И ведь это действительно повальная мода и увлечение. Ну и в спорте, соответственно, точно так же, особенно в экстремальных видах. Хотя действительно есть какие-то виды спорта, которые тренируют мужество. Мужество, которое необходимо, например, для, ну, скажем так, мы же и знаем, что есть определенные виды войск наши, которым очень нужны хорошие спортсмены, боксеры, борцы и так далее и тому подобное. Поэтому в этом плане, опять же, надо спрашивать, каковы ставятся цели, которые человек заставляет человека рисковать своей жизнью, своим здоровьем.
Есть такая поговорка, которую, ну, человек, наверное, не церковный, ну и многие, может быть, церковные, сочтут хорошее. Это в здоровом теле здоровый дух. Вообще, если мы заглянем в происхождение, посмотрим на происхождение этой поговорки, то, может быть, заметим, что немножко она перефразирована, но смысл отчасти сохранился, но при этом он такой отдаленный. То есть там же говорится о том, что надо молить Бога о том, чтобы в здоровом теле был и здоровый дух. То есть это не означает, что без одного другого, так скажем, не будет. А как вот вы вообще считаете, насколько применимо вот такой изначальный вариант, который у нас у всех на слуху для православного человека? Но, по-моему, все-таки ближе нам второй вариант.
Да, во-первых, второй вариант более точный. Это все-таки более точно отражает действительно истинный смысл этих занятий физических. Как говорилось одним из святых, что тело – это хороший слуга, но очень плохой господин. И действительно, ведь в духовной практике, особенно в аскетике, тело имеет огромное значение, но оно должно стоять на своем месте. Оно должно быть слугой, оно должно быть действительно храмом для души. Но главное – это развитие души. Вот я хотел бы, может быть, прочитать эту все-таки цитату из социальной концепции Русской Православной Церкви, в которой очень хорошо отражается вот как раз-таки суть данного вопроса. Вот это звучит так. «Попечение о человеческом здоровье, душевном и телесном, искони является заботой Церкви. Однако поддержание физического здоровья в отрыве от здоровья духовного с православной точки зрения не является безусловной ценностью. Господь Иисус Христос, проповедуя словом и делом, врачевал людей, заботясь не только об их теле, но и наипаче о душе и в итоге о целостном составе личности». Я думаю, что это действительно исчерпывающая позиция нашей Церкви, которая выражена вот в этих словах. И действительно, если мы не будем учитывать эту иерархию, то, безусловно, никакого здорового духа не будет в здоровом теле. Когда тело превратится в господина, то я боюсь, что этот дух будет дух уныния, депрессии, гордыни, тщеславия, похоти и так далее и тому подобное.
Дух постоянного недовольства собой, да?
Безусловно.
Я хочу напомнить нашим зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. К сожалению, сегодня дозвониться прямо в студию вы не можете, но зато по телефону, который сейчас видите на экране, можете дозвониться до нашего секретаря, который запишет вопрос и передаст нам его сюда. Номер телефона 8-912-614-71-75. И вот Валерий из Новосибирска, тренер с 30-летним стажем, по телефону. Жалуются на то, что современная молодежь сейчас, приходя в секцию, не занимается спортом и не стремится вообще к каким-то результатам, а просто приходит в спортзал, чтобы провести время. При этом они считают, что занимаются спортом. Инфантильность современной молодежи его огорчает.
Меня это тоже огорчает, и я абсолютно согласен с этим мнением, потому что действительно сегодня современная молодежь предпочитает социальные сети, предпочитает сидеть, больше сидеть за компьютером, сидеть, скажем, со своими гаджетами, чем действительно уделять внимание в том числе и своему гармоничному развитию личности и конечно, и своего тела. И поэтому действительно, даже если что-то удается, ну, скажем так, организовать для детей, я не знаю, там, в школах, в воскресных школах, пусть это будет в учебных заведениях разного уровня, организовать какие-то массовые игры, спортивные игры. Но, наверное, это сегодня стоит очень важной задачей для многих, для того, чтобы вот как раз-таки преодолевать этот инфантилизм. в том числе молодых людей. Хотя это касается, можно, и любых других людей, и среднего возраста, и старшего возраста, и так далее, которые сейчас просто зажаты в каменных коробках и не знают, что им делать, кроме как сидеть в социальных сетях и смотреть телевизор.
Посмотрим, что же пишут нам в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней темы. Денис Шах спрашивает, скажите, совместимо ли занятие спортом с постом?
Ну, сам пост действительно дает возможность человеку тренироваться в первую очередь в свободе от своих зависимостей. И вот здесь, наверное, очень хорошо пост может показать, является ли занятие спортом зависимостью, или это действительно на пользу идет ему. Например, в нашем реабилитационном центре «Подвижник» я ребятам нашим, реабилитантам, не советую во время постов заниматься, скажем, фитнесом там, и так далее и тому подобное. Для того, чтобы они больше внимания уделили своей душе. Ну, а кто хочет, очень хочет, все-таки жаждет, пожалуйста, прогулки, пробежки и поклоны заменяют столько упражнений физических, если это делается действительно искренне, с молитвой, с верой. Достаточно человеку сделать 20 земных поклонов с молитвой «Божьей милостью, будь мне грешным», и он сразу почувствует и прилив сил, и, конечно же, тот физический тонус, который необходим.
Спасибо. Елена Антонова спрашивает. Отец Сергий, скажите, пожалуйста, можно ли одновременно выполнять физические упражнения и про себя молиться?
Ну, если человек, в принципе, даже работая, может молиться, если человек тренируется и может молиться, если человек идет по улице и может молиться, то есть непрестанно молитесь, чтобы не впасть в искушение. Но, наверное, для того, чтобы не впадать в искушение, в первую очередь тщеславием и гордостью, наверное, было бы неплохо и молиться, даже и на своих тренировках. Я в этом не вижу ничего плохого.
Надежда Авдеева спрашивает, она говорит точнее, что мне 59 лет, она не работает, живет в городской квартире, у нее проблемы с позвоночником, такие серьезные заболевания. И у меня каждый день недели занятия то фитнесом, то бассейн, и она молитвы дома старается не пропускать, и в храм ходит все праздники и воскресные дни, а также посещает воскресную школу. И вот вопрос, много ли я уделяю внимания своему телу, или лучше помолиться о своем здравии ко Господу? Но я так понимаю, что все эти занятия – это не, понятно, уже да. Не просто времяпрепровождение,
а необходимость. На самом деле это очень полезные занятия, тем более с таким диагнозом, и с таким диагнозом тем более по позвоночнику. Поэтому лучше всего ей этим и заниматься. Это помогает ей действительно продлить не только, скажем так, активную свою физическую деятельность и свою жизнь, но и в то же время это будет укреплять ее волю. Это очень полезно. Вот. И поэтому я бы посоветовал не бросать, а то, что она действительно каждую неделю бывает в храме и молится, и тем более она молится дома. Я думаю, что она правильно распределила свои силы и возможности, и свое время. И пусть дальше продолжает именно в таком духе.
А если вот из этого вопроса исходить, то где можно поставить грань в тех ситуациях, когда внимания слишком много уже уделяется?
Опять же, мы говорим о целях. Какую человек ставит цель? Вот в данном примере, который только что был, мы видим, что у человека есть проблемы с позвоночником. И соответствующие физические, скажем так, занятия помогают снять эти боли и помогают действительно человеку нормально жизнедействовать. Если человек ставит цели другие, заработать денег – на этом. Или, скажем так, что-то кому-то доказать, или кому-то что-то показать и так далее. Ну, пусть человек сам честно ответит на вопрос, какие цели он ставит. И если действительно эти цели, расходятся с главными целями христианина, ну, наверное, стоит действительно подумать, где все-таки, сокращать время на такого рода занятия.
Ну, в общем-то, как говорится, все нам дозволено, но не все полезно, да?
Безусловно.
Вопрос, два даже вопроса о танцах. Ирина Маринченко спрашивает, скажите, моя внучка занимается танцами, у нее хорошо получается, и поневоле бываешь гордишься ее успехами. Грех это или гордыня?
Понимаете, когда человек радуется успеху другого человека, на самом деле это очень хорошо. Когда человек начинает унижать другого человека, скажем так, достоинствами своей внучки, своих детей и так далее, вот это недостойно. Это недостойно. Вот это и есть проявление гордыни. Если она радуется искренне, радуется успехам своей внучки, без унижения других, замечательно, пусть радуется, пусть помогает. Но если она будет на каждом углу говорить, что вот мой ребенок гораздо талантливее ваших детей,
смеяться над другими,
и смеяться
еще, да,
над другими, тогда приводя в пример, вот это уже действительно серьезная проблема.
Наша юная зрительница Дарья Порошина задает вопрос такой весьма, я думаю, что на который можно сразу ответить, можно ли мне в 10 лет заниматься танцами? Ей 10 лет, она об этом спрашивает. Чуть ли не благословение.
Не можно, а нужно, вот. Если есть такая возможность.
Если есть такая возможность. Но можно этот вопрос немножко приоткрыть. Есть все-таки танцы классические, те, которые являются красивыми с такой эстетической точки зрения.
Есть танцы спортивные.
Есть танцы спортивные. А есть танцы, которые потом попадают, когда танцуют дети, попадают во все средства массовой информации с сообщением о том, что...
Ну,
там-то поставили,
да,
такой-то там... танец. Не будем сейчас говорить ни где это и что это и так далее. А все-таки, опять-таки, нужно
искать...
Здесь
очень важный момент, то, что касается родителей и воспитания. Если у родителей есть эстетический вкус, если действительно у них есть вера, есть понимание христианской этики хотя бы, то тогда действительно ребенок же не сам по себе живет. Она же не в джунглях живет, она же живет с мамой, с папой, с родителями. Пусть она посоветуется с родителями, и пусть родители действительно подскажут ей, достойно это то, чем она занимается, или недостойно. И действительно, танцы, я имею в виду действительно в том плане, когда это то, что развивает. Действительно, девочке нужно развиваться. Нужно развиваться. Танцы будут укреплять ее, будут давать возможность и физически укрепляться, и эстетически в том числе. Но, опять же, это определяют родители.
Вообще, тема такая актуальная, и столько вопросов поступило, что вернуться даже к тем вопросам, которые заготовил я в начале программы, наверное, пока даже смысла нет. Поговорим еще о том, что пишут. Но я напомню нашим зрителям о том, что сегодня вы можете дозвониться до нашей студии, где ваш вопрос запишут и передадут нам сюда. Номер телефона 8-912-614-71-75. Также напомню о возможности задать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней темы в нашей официальной группе. Дмитрий Чесноков говорит о том, что в фитнес-клубах, в мегаполисах все время играет американская кислотная музыка, он ее называет. Насколько она губительна для христианина? И второй вопрос. Где грань между спортом и фанатизмом? Появляется даже третий вопрос. Есть ли примеры подвижничества у святых в молитве и в физической культуре? Ведь Илья Муромский пишет, он упражнялся в физических упражнениях, то есть развивался сначала физически, затем он стал воином, но достиг и духовного совершенства. Как расти физически, духовно одновременно?
То есть, может, примером я могу привести святитель Николай Японский, который благословил как раз-таки создание того вида спорта, который мы на сегодня, боевого вида спорта, который сегодня мы называем самбо. И это действительно благословение святителя Николая, ныне канонизированного святого, который точно так же интересовался и сам восточными единоборствами. Вот. Поэтому, опять же, польза всего этого, она заключается, где вот эта грань, где эта грань? А грань, она заключается в том, что, как говорили раньше, если это тебя делает добрее, если это тебя делает милостивее, если тебе делает это более жертвенным в отношении к ближним твоим, как апостол Иоанн говорит, что если ты говоришь, что Бога любишь, а людей ненавидишь, значит, ты лжец. Вот, мне кажется, самое главное определение, как ты начинаешь относиться к людям. Если спорт в тебе возбуждает гордыню, если спорт возбуждает тебе тщеславие и так далее, то, безусловно, они будут отторгать всех тех, кто находится рядом с тобой, кто тебе мешает, или тот, кто, ну, скажем, не оценивает твои достижения, на которые ты тратишь столько сил и средств. Вот здесь пусть каждый честно себя спросит, как я отношусь к ближним своим. Бывает так, что люди из-за своего увлечения спортом, у меня таких примеров тоже несколько есть, которые забывают о своих родителях, забывают о своих близких. И это на первом месте, а родители и все остальные – это на втором месте. И вот это как раз-таки и показатель, уже показатель того. Хотя это касается не только спортсменов. Это касается действительно любого человека, который занимается и бизнесом, который занимается и искусством, чем угодно занимается. Меряйте себя по отношению к тем, за кого вы несете ответственность, кто рядом с вами находится. Потому что в жертвенной любви действительно можно определить все, какой ты сам человек и куда ты стремишься.
Спасибо за этот ответ. Но что касается первой части вопроса по поводу музыки.
Ну, что я могу сказать? Человек – существо уникальное. На нас музыка влияет действительно самым, что ни на есть, уникальным образом. Я знаю о том, что есть музыка, которая вдохновляет человека на прекрасное. Есть музыка, которая вдохновляет человека на борьбу, на страсти в том числе. Вот. Я немножко не знаю, там, о чем идет речь по поводу кислотной музыки. Я не знаю, что это такое. Вот. Но, тем не менее, здесь нужно действительно всегда помнить о том, что человек – существо, ну, реагирующее и на прекрасное, и на плохое. А так как в нас все-таки испорченная природа быстрее реагирует на худшее, то вот как раз-таки нужно очень и очень-очень опасаться, какая музыка действует на мое сознание и на подсознание. Культура в музыке, она должна быть безусловна, так же, как и культура в принятии пищи, и в одежде, и во всем остальном. Поэтому здесь я могу только одно посоветовать. Если есть возможность регулировать, ну, скажем так, прослушивание этой музыки, то это необходимо сесть. Я, например, даже своим прихожанам и ребятам из Центра реабилитационного всегда советую, что даже на пост старайтесь не слушать никакой музыки, тем более развлекательной музыки. В крайнем случае действительно можно послушать хорошие песнопения, скажем, духовные песнопения, церковные песнопения, которые действительно очень хорошо настраивают человека и на молитвенный лад, и действительно на анализ, самоанализ своих поступков, желаний, мыслей. Вот это очень хорошо. И когда действительно кто-то, кому-то удается вот избежать, ну, скажем, прослушивания этой музыки во время поста, они потом неизменно всегда говорят, что это было полезно. А уж тем более от кислотной воздерживаться в любом случае нужно.
Чуть ранее говорили о том, что Николай Японский благословил
Да, я вот создание. Сейчас у меня вылетело из головы создателя этого вида спорта самбо, Ощепков, по-моему.
Вот Екатерина Кириллова говорит о том, что она тренер по борьбе самбо, так, призерка по борьбе, тренирует детей. Можно ли в пост возить детей на соревнования? И как детей настроить на победу? Потому что, как правило, перед выходом на схватку они сильно трусят, хотя физически намного сильнее. Как развить дух, не бояться?
Вот это действительно очень важный вопрос. Дело в том, что устроители соревнований, они не согласуются с церковным календарем. И поэтому, естественно, соревнования устраивают так, как у них возможности есть, и так, как им удобно. Но это может быть и в пост. И вот если уж действительно дети занимаются этим видом спорта, ну, наверное, не стоит избегать соревнований. Потому что как раз-таки соревнования помогают ребенку утвердиться в тех достижениях, которые он имеет. И поэтому в этом плане как их настроить? Их настроить нужно именно так. Иди и побеждай. Как говорит святейший патриарх, христианин православный, если чем-то занимается, то он там, в этом деле, должен быть асом, должен быть в совершенстве, владеть этим делом, профессионально владеть. Ну вот в данном случае, иди и побеждай.
Спасибо. По телефону Алексей из Набережных Челнов оставил такой вопрос. Он занимается бодибилдингом и говорит о том, что многие из его коллег употребляют различные виды допинга.
Да.
Допустимо ли это? Тем более тема такая достаточно актуальная последние дни.
На самом деле, вот опять же мы говорим, если человек просто занимается, ну скажем, такого рода видом спорта для себя, для своего здоровья, я думаю, что там никакие допинги не нужны. Когда вот это уже переходит в разряд действительно какого-то профессионального зарабатывания денег на этом виде спорта, ну уж там, извините, допинги уж кушать они будут точно. И вот здесь вопрос, насколько это вредит твоему личному здоровью. Вот я где-то слышал, недавно был опрос как раз таки спортсменов, им предлагали такой вопрос, очень интересный. Если вот будете знать, что этот допинг вам поможет выиграть соревнование, но очень сильно повредит вашему здоровью, будете вы его употреблять или нет? И очень многие спортсмены говорили, да, мы будем его употреблять, потому что главная цель – выиграть, заработать. И вот это уже грех. Вот это грех. И поэтому, занимаясь тем же самым бодибилдингом, употребляя допинги чисто уже в профессиональном плане для достижения цели и зарабатывания денег, но вредя своему здоровью, это грех. Это уже грех. Это, ну что ж, это так же, как курение, это так же, как алкоголь, это так же, как наркотики. Мы же говорим, что это вредит твоему здоровью и нисколько не помогает в духовной жизни. Вот точно так же и здесь.
А зрительница, позвонившая нам из Волгограда, спрашивает, а не грешно ли заниматься вокалом? Видимо, у нее дочь собирается заняться.
А что ж тут
персонально этим?
И... Ради Бога, пусть занимается. Нам в наших церковных хорах нужны профессиональные вокалисты, которые действительно могут красиво и замечательно петь, служить, помогать нам на богослужении. Вот. Ну что-то плохого. Наоборот, нужно развивать. Вообще, если у человека есть определенный талант, который ну, явно заметен, его надо развивать. Господь ведь сказал, если ты зароешь свой талант, то потом отберется и то, что ты имел. Отберется, и не будет этого таланта. Таланты нужно развивать. Если ты получил талант, нужно приносить проценты. Согласно евангельской притче, которую рассказывает Господь. Поэтому пусть развивается.
Но опять-таки важно отметить намерение да, человека, который этим занимается. То есть одно дело для себя, ну, такая некая метафизическая субстанция для себя. Для чего? Непонятно точно. А другое дело знать о том, что человек в дальнейшем сможет через свое пение, допустим, привести людей к Богу или, ну там, не знаю.
Но если бы не было профессиональных вокалистов, то у нас бы не было бы церковных хороших хоров. А если бы не было церковных хоров, ну, действительно, богослужение было бы вот такого рода, как из бесчинных воплей состояло бы. И это было бы не богослужение. Вот. А в то же время, когда человек приходит в храм и видит стройное, правильное, скажем так, пение на клиросе во время богослужения, оно действительно его вдохновляет на молитву, вдохновляет его действительно духовную жизнь. И в этом плане, опять же, профессионализм здесь очень нужен. Очень.
По телефону, который наши зрители сейчас могут увидеть на экране, Борис из города Стародуб спрашивает, а почему нельзя для монахов вести зарядку для поддержания физического здоровья? Или она есть, но о ней никто не знает, он спрашивает.
Ну, во-первых, монахи очень много трудятся. У каждого монаха...
То, о чем никто не знает, да, видимо?
Да, вот как раз-таки об этом, может быть, и зритель наш и не знает. На самом деле у любого монаха есть свое послушание. Это достаточно серьезный и продолжительный труд. И не всегда, скажем, ему нужны какие-то физические занятия, скажем, упражнения, чтобы поддерживать. На самом деле очень многие монахи, они имеют такую достаточно хорошую форму физическую в том числе. Вот, кстати, я в прошлом году был на Афоне, и меня удивил один очень интересный факт. Я не знаю, так я и не выяснил. Дело в том, что возле Андреевского скита на Афоне, прямо перед самым входом, там справа, я увидел такую небольшую баскетбольную площадку. Я этим очень сильно заинтересовался, попытался спрашивать, что это, кто это играет. Да. Ну, думаю, явно это не для паломников сделано. И для кого? Правда, мне никто так и не ответил. Я и уехал с недоумением. Но фотографию я сделал, я сфотографировал эту площадку. И так мне думается, что, наверное, все-таки послушники или там молодые монахи иногда позволяют себе возможность поиграть в баскетбол даже там на фоне. Я так все-таки думаю. Поэтому вот такой небольшой ответ.
Отец Сергий, скажите, а знакомы ли вы с дыхательной гимнастикой Стрельниковой? Что-нибудь слышали об этом?
Нет, я этого не...
Просто нас одна из зрительниц спрашивает про нее, но, видимо, тогда мы на нее...
К сожалению,
вот вообще, если знаю. Даже убрать фамилию Стрельниковой, а просто поговорить про дыхательную гимнастику. Вообще... Но опять-таки вопрос звучит, не противоречит ли она духовной жизни. Сложно ответить вообще о дыхательной гимнастике и о духовной жизни.
Если такая гимнастика, опять же, необходима для определенных целей поддержания здоровья, например, люди больные с каким-то заболеванием легких, или еще чем-либо. Я знаю, что они как раз-таки вынуждены проводить такую гимнастику для того, чтобы тренировать все время легкие. У меня был один прихожанин с очень серьезным заболеванием легких, и его как раз-таки заставляли врачи постоянно надувать шарики, воздушные шарики, для того, чтобы он постоянно тренировал легкие.
Чтобы они в рабочем состоянии,
в рабочем состоянии находились. Это прямо у него была целая практика. Вполне возможно, что если это необходимо, ну, в этом нет ничего плохого.
Но это опять-таки, да, мы говорим не о конкретной гимнастике, о которой
она
говорит.
Не о конкретной гимнастике, да. Я говорю вот из того, что я вот, например, в своей практике видел.
Угу. Я просто к тому уточняю, что потом не сказали, что вот на Союзе сказали, что такая-то конкретная гимнастика.
Да,
но, наверное, тут главное понять, чтобы там не было каких-то духовных подтекстов этой гимнастики,
да,
чтобы
я
не
еще
было...
еще раз говорю, какая ставится цель, какая польза. Uh-huh. Если это необходимо для здоровья, если это необходимо для, опять же, ну, скажем, по профилактике каких-то заболеваний своих, ну, в этом нет ничего плохого.
Хорошо. Напомню нашим зрителям о том, что они могут дозвониться и оставить свой вопрос по телефону 8-912-614-71-75. Но у нас еще есть вопросы, которые пишут наши зрители в официальной группе телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте. Уж извините, в других социальных сетях мы пока эти вопросы не принимаем, потому что физически очень трудно контролировать сразу разные источники. Так вот... Аня Кравчук спрашивает, при занятиях борьбой необходимо снимать нательный крестик. Как быть?
Ну, в противном случае просто порвут, и можно потерять этот крестик. Ну, как быть? А как первые христиане, они вообще без крестиков ходили? Вот, поэтому здесь нужно подходить разумно к этому. И действительно, даже бывает так, что некоторые люди и идут в баню, в парилку, и тоже снимают крестики, чтобы они не обжигали, вот, если у них металлические крестики. Поэтому здесь, мне кажется, надо подходить просто разумно, и все. Здесь нет ничего такого особого.
Аня Коробейкина спрашивает, является ли грехом занятие спортом не только для здоровья, но и для поддержания хорошей фигуры? Хорошая фигура – это…
Я думаю, что здесь греха нет,
здоровье.
Потому что все девушки мечтают хорошо выйти замуж. И если действительно молодой человек смотрит только на фигуру, но не смотрит ни на разум, ни на душу, ни на сердце, ну тогда, скажем так, это хорошая ловушка для молодого человека. Но, понятно, хочется девушке всегда выглядеть лучше. Ну, это понятное чувство. Ну что ж, иногда и для поддержания своей формы, ну, позаниматься это будет неплохо.
Вообще радует меня, конечно, такая активность зрителей, что мы с вами, по сути, вот идем только по тем вопросам, которые они пишут. И, друзья, у меня к вам такая большая просьба. Пишите на каждой программе столько вопросов, чтобы действительно это была беседа с батюшкой, а не наш разговор на какую-то предустановленную тему с теми заготовками, которые здесь в студии, ну, по крайней мере, ведущие делают. Алена Репик спрашивает... Вопрос о йоге у нее. В спортивных клубах есть занятия, где делают упражнения из йоги. И какие-либо теории не преподают и ничего не рассказывают. Я как околоцерковный человек могу ли ходить на... Видимо, не околоцерковный, а воцерковленный человек могу ли ходить на такие занятия в целях поддержания здоровья? Потому что это помогает после трудового дня, после сидения на стуле. Но вообще вопрос о йоге, он такой актуальный, потому что иногда даже в интернете есть, ну, такая приманка, да, скажем, православная йога. И люди думают, да, вот она, значит, такая действительно существует. На самом деле же это целая духовная практика.
На самом деле это действительно духовная практика. Дело в том, что у меня был один такой очень серьезный пример. Был человек, очень знакомый, очень близкий мне человек, который очень серьезно увлекался йогой. Ну, даже без всякого рода медитации, без всякой философии, но тем не менее, как бы вот
все упражнения,
асаны, все исполнялось как положено. Вы знаете, проблема была в том, что достаточно, несмотря на то, что, казалось бы, это дает ему равновесие, человек не мог справляться, просто не мог справляться со своей психикой. Был настолько раздражительным, и настолько вот, ну скажем, вспыльчивым, это просто удивляло. И когда я ему все-таки посоветовал прекратить эти занятия йогой и заняться любым другим видом спорта для поддержания своей физической силы и так далее, знаете, пришлось ему почти полгода отвыкать от этого состояния, чтобы прийти вот действительно вот в более-менее нормальное вот состояние, в том числе психическое состояние. Поэтому я не знаю, вот в этом вопросе, в какой степени там предлагаются эти упражнения. Понимаете, есть упражнения на растяжку, есть упражнения там на определенные там движения там, и так далее. Но есть очень много на сегодняшний день, пожалуйста, любых предложений по потребности. Вот. Все-таки то, что мы говорим о восточных практиках, то в первую очередь о йоге, там не миновать действительно определенного психического настроя, а в том числе и духовного настроя, которые, ну, к сожалению, не всегда совместимы с нашим христианским духом.
Чем она может быть вообще опасна для человека? Раз уж мы... Потому что наши зрители по телефону тоже об этом спрашивают. Анна Дзержинск спрашивает, можно ли христианину вообще заниматься йогой?
Я еще раз говорю.
Мы говорили о том, что нельзя.
Да, занимайтесь любыми физическими упражнениями, на растяжку, там, как угодно, что, все, что необходимо. Но дело в том, что занятия йогой, да и вообще, в принципе, восточные практики эти, они приводят к такому самосознанию, что я и есть центр всего мира.
Все ко мне притягивается.
Все,
да?
Притягивается ко мне. Я есть, как говорится, в том числе и Бог, согласно восточной философии. Вот. И поэтому в этом плане, как бы там человек ни говорил, что он не занимается этой духовной практикой, тем не менее я вот встречал и видел, как раз-таки у человека гордыня развивается семимильными шагами. Хотя я не могу сказать о том, что у нас православных нет, там, скажем, не развивается гордыня. У нас тоже этого хватает, но мы с ней боремся. А там она культивируется. Это считается как раз-таки высочайшим достижением своего личностного роста, как они говорят. Но вот это и есть самое главное противоречие в этих практиках.
Спасибо. Спортивный тренер Светлана из Рязани по телефону оставила такой вопрос про синтетическое питание. Белковое, можно ли его применять и как к нему относиться? Но вообще существует множество на сегодняшний момент таких специализированных магазинов, в которых продают различные ну, такие смеси, типа детского питания, только единственное, оно для взрослых. и ну, которые позволяют людям себя лучше чувствовать, лучше восстанавливаться после тренировок и так далее. Вообще, как относиться к этим
что
таким?
Что будет с человеком после отмены этого питания? Понимаете? Что с ним будет? Ну хорошо, это помогает человеку восстановиться, помогает человеку нарастить мышечную массу.
Быстрее, помогает, чем это могло бы
быстрее,
быть.
Чем это в естественном вот таким порядком. Это позволяет. А потом, что будет, когда человек отменит это питание? Задайтесь этим вопросом. Или вы этим будете питаться вечно? Ну, я думаю, что если человек готов ответить на этот вопрос, что будет дальше, сколько ты собираешься этим питаться? Вот. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому вопросу про бодибилдинг, профессионализм и так далее. Какие цели ставятся? Если человек очень быстро хочет нарастить эту мышечную массу, вот, ну, вопрос также будет стоять. А что потом будет, когда ты отменишь это питание? Куда эта мышечная масса будет уходить?
Людмила, откуда, к сожалению, не написали, она звонила, спрашивает про лечебное голодание. Вообще, можно ли его практиковать или нет?
Лечебное голодание можно употреблять, скажем, опять же, чисто из советов лечащего врача. Вот с этим вопросом нужно обращаться к своему врачу.
Самоврачеванием не заниматься.
Если человек занимается самоврачеванием, это пользы никакой не принесет. Единственное лечебным голоданием мы признаем только воздержание по уставу поста того или иного. Пожалуйста, вот скоро наступит пост рождественский. Есть замечательная возможность воздерживаться от скоромной пищи и побольше уделять внимание своей душе и молитве.
Дима Кот, так зовут пользователя в социальной сети ВКонтакте, пишет под анонсом сегодняшней темы. Такой вопрос, а какие стоит читать и знать молитвы, чтобы на соревнованиях ничего не случилось, и хорошо выступить. Ну, в общем-то, чтобы был настрой.
Вопрос не в том, какие вы будете знать молитвы. И вопрос не в том, какие вы молитвы прочитаете.
В любом случае, что бы ты ни прочитал, не обязательно это что-то случится, и человек хорошо выступит. То есть некого такого магического, конечно, ожидать не стоит.
Вот здесь, в этом вопросе, опять заключается языческий магизм.
Да, чтобы сделать, чтобы хорошо получить.
Какую формулу мне произнести, чтобы со мной ничего не произошло? А человек приходит в церковь и приходит к вере не для того, не для поисков таких магических упражнений, чтобы заставить Бога или заставить ангелов служить ему, а как раз-таки приходит для того, чтобы человек имел возможность взаимоотношений с Богом и с ближними своими на тех условиях любви. А любовь, она жертвенна. Поэтому если человек искренне молится Богу и готов принять волю Божию, действительно, согласиться с этой волей Божией, со смирением согласиться, тогда все на пользу будет. А когда человек идет и говорит, я хочу так. Если вот у меня были такие примеры, когда человек говорил, я вот молился перед экзаменом, пошел на экзамен, а мне поставили пару. Значит, Бога нет. И я вообще обиделся, я больше не буду ходить в церковь.
Я же молился, свечку поставил. Да.
Понимаете, Бог это не компьютер, который можно алгоритм набрать и заставить высыпаться какую-то программу. К сожалению, мы должны в первую очередь, может быть, как раз-таки искать исполнение воли Божьей. И вот искренний, настоящий христианин и человек скажет, Господи, да будет воля Твоя, а не так, как я хочу. И ту волю, которую он принимает от Бога, и тогда действительно оно идет ему на пользу. Мы видели очень много примеров спортсменов, которые не выигрывали соревнования, проигрывали, но это давало им возможность собраться, правильно оценить свои поступки, оценить свои ошибки и действительно преодолеть все эти задачи и достигать потом соответствующего успеха. Так же и мы в своей жизни. Мы постоянно на каждом углу можем делать ошибки, но если мы их анализируем, мы потом выигрываем, мы достигаем определенных благих целей.
Отец Сергий, мне сообщают, что время нашей программы уже подошло к концу, но вот единственная маленькая поправка или ремарка к тому предыдущему вопросу. Я не могу отвечать, конечно, за человека, который этот вопрос задает, но если он имел в виду вообще, есть ли какие-то молитвы, ну, для таких вот дел, когда он полагается на Господа, когда он просит
есть
у Бога благословения
на начало доброго дела. Замечательная молитва. В том числе и молитва Царю Небесной. И просто, даже если Очень Господи наш. Благослови на доброе дело, и да будет святая воля Твоя. Если человек уже согласится с волей Божьей в своей молитве, уже это будет великим достижением в том, что он получит.
Ну и прибавим все то, что вы сказали чуть ранее по поводу вообще, в принципе, недопустимости такого отношения к молитве, что если я ее прочту, как заклинание. Да. Отец Сергий, я сердечно благодарю вас за то, что сегодня пришли в нашу студию, за такую интересную живую беседу. Ждем, как всегда, наши двери открыты, ждем вас в гостях. У нас Спасибо. Еще какое-то, может быть, короткое наставление для наших зрителей. Буквально.
Дорогие братья и сестры, самое главное в нашей жизни ставить правильные цели и избирать правильные средства для достижения этих целей. Если средства будут правильные, то мы будем делать добро и для своей души, и для ближних своих. Помоги вам, Господь, в этом направлении.
Спасибо. Дорогие зрители, я отдельно хотел бы поблагодарить и вас за то, что сегодня так активно участвовали в обсуждении сегодняшней темы. И, по сути, понимаете, что большую часть программы мы и отвечали на те звонки, которые передавали путем интернет-сообщений мне, а также на те сообщения, которые вы писали нам в социальной сети ВКонтакте. Призываем вас и вновь так активно обсуждать интересные темы, которые каждый день в нашем эфире ведь по вечерам обсуждаются. Спасибо всем, кто провел этот вечер вместе с нами в гостях студии телеканала «Союз». Сегодня был протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Полевской.